чужое солнце за чужим болотом неистово садится на насест, а завтра вновь самодержавно встанет, не наказуя, не благоволя. Как ваши руки, Молли, погрубели, как изменился ваш веселый Дик, что так забавно толковал о боксе, когда вы ехали на пакетботе. Скорей в барак, дыхание малярии сиреневыми сумерками входит в законопаченные плохо стены. Коптит экономическая лампа, и бабушкина Библия раскрыта. Как ваши руки, Молли, похудели, как выветрилась ваша красота. А ждете вы четвертого ребенка? Те трое худосочны, малокровны, обречены костями осушать к жилью неприспособленную местность. О, Боже, 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 Боже! Зачем нам просыпаться, если завтра увидим те же кочки и дорогу, где палка с надписью «Проспект Побед»? А дети вырастут, как свинопасы, разучатся читать, писать, молиться, скупую землю будут ковырять, да приговаривать, что время – деньги. Бессмысленно толпиться в пантеоне, тесовый мрамор жвачкой заплевав, плодить детей и тупо умирать, почти не сознавая скучной славы обманчивого слова «пионеры». Проспите лучше, Молли, до полудня. Быть может, вам приснится берег Темзы и хмелем увитой родимый дом. Это стихи об американских переселенцах, отчасти навеянные романом Чарльза Диккенса «Мартин Чезлуит». Но не только. За реалиями этих стихов встают и другие реалии современной автору действительности 30-х годов с ее стройками, лагерями и всякими прочими атрибутами. Интересная история появления этих стихов. От Кузьмина архива не осталось. Сам-то он, слава богу, умер своей смертью и вовремя. Но архив его после 1937 года весь погиб. И вот, когда наступила сравнительная оттепель хрущевская, тогда известный литературовед Владимир Николаевич Орлов решил в серии «Малая библиотека поэта» подготовить антологию от Бальмонта до Ходосевича, куда должна была войти и поэзия Михаила Кузьмина. Он очень интересовался, где бы найти стихи Кузьмина 30-х годов. Но архив не сохранился. Единственная надежда была только на то, что кто-нибудь помнит из людей близкого окружения поэта. И вот он разыскал известного искусствоведа, сотрудника Русского музея Всеволода Николаевича Петрова. Я имел честь быть знакомым с этим замечательным человеком. Всеволод Николаевич Петров сам не помнил переселенцев, но решил опросить всех других, кого он знал. Поэтессу Ольгу Черемшанову и художницу Ольгу Арбенину Гильдебрандт. Никто из них не знал этих стихов. Последнюю ставку сделал он на блестящую память Ивана Алексеевича Лихачева, поэта-переводчика. Не путать с академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Когда Петров пришел к Лихачеву, тот сказал: «Конечно, я пронес эти стихи через 20 лет моих лагерей и ссылок». И, сев за стол, левой рукой, прекрасным почерком, записал вот это стихотворение. Оно было передано Орлову, причем Петров сказал, что рукописи нету, по памяти все восстановлено. Но порукой аутентичности текста является художественное совершенство его. Ночью раздался звонок. Орлов, потрясенный, звонил Петрову. Решил опубликовать, конечно, эти стихи в антологии. Опубликованы они, скажем, прямо не были. Как не вышла эта антология от Бальмонта и Ходосевича. Времена наступили другие, на смену оттепели пришли заморозки. Сейчас эти переселенцы опубликованы были и в литературной газете, в некоторых сборниках «День поэзии». Их знают только немногие любители. А это как раз относится к вершинам поэзии Кузьмина, вот эти его стихи 30-х годов. Родился он в 1872 году, но он один из самых загадочных и малоисследованных русских поэтов. Если вы возьмете какие-нибудь источники, и вам захочется о нем что-то почитать, вы можете наткнуться на самые разные годы рождения. Кто пишет 75-й, кто 73-й. Вот 72-й это точно установлено. Он, как и многие, сбавлял себе годы, не хотел стареть. Литературовед Александр Лавров нашел где-то в Воронежском епархиальном архиве свидетельство о рождении его. Сейчас все установлено точно. Он происходил из старинных дворян Ярославской губернии. Очень сердился, когда его фамилию писали с мягким знаком. Он говорил, это не моя фамилия. Он пишется Кузьмин, без мягкого знака. Не совсем ясно также, к какому литературному течению его следует отнести. Я в своей второй книге его поместил, которая называется «Вне группировок». Некоторые его относили к символистам. Может быть, стихи 10-12 года дают такое основание. Но Блок подтверждает, Кузьмин на наших сборищах не бывал. И вообще он их сторонился, чуждался и в их группу не входил. Правда, дружил с Вячеславом Ивановым. Его статья о прекрасной ясности, казалось бы, должна способствовать тому, чтобы его отнесли к акмеистам. Он там декларирует, что нужно быть ясным, понятным. Есть художники, которые несут миру расщепленность своего сознания, и есть, наоборот, другие, которые показывают жизнь, так сказать, во всей ее красоте. Он провозгласил свое течение кларизм от слова клярус, ясный. Но такого течения, в общем-то, не было. С другой стороны, у него есть резко отрицательные высказывания об акмеизме. Например, в одной из статей он написал, акмеизм так туп и нелеп, что этот мираж скоро пройдет. Ну, другое дело, что он был неправ. Акмеизм дал целую плеяду поэтов блестящих. Но самого-то его мы к ним отнести никак не можем. Он в их число не входил. Первый сборник его под названием «Сети» вышел в 1908 году. Он проявляется в этом сборнике как изобразитель мелочей жизни, радости жизни. Где слог найду, чтобы описать прогулку, шабли во льду, поджаренную булку, и спелых вишен сладостный агат. Далек закат, и в море слышен гулко, плеск тел, чей жар прохладе влаги рад. Ну, кстати, вообще вы видите, что стихи у него такие легкие, музыкальные. А вот в последней строчке у него получается два спандея. Такое под стать разве что самому Вячеславу Иванову. Знаете, что такое спандей? Это двухсложная стопа, в которой ударение падает на оба слога. Плеск, тел, чей, жар. Видите, два спандея. И несмотря на это, как-то вот эта спандеическая строка произносится легко. Это зависит еще и от поэтического голоса. Стихи Вячеслава Иванова, например, произносятся очень тяжело. Брюсовские тоже иногда. А у Кузьмина была удивительная легкость. Ему был свойственен этакий театр для себя. Во-первых, биография его была такая довольно сумбурная. Он очень рано сбежал из дома, странствовал по целому свету, был в Европе, там и во Франции, и в Италии, и в Египет ездил. Так что, когда он пишет «Александрийские песни», он Александрию не из книг берет, он ее своими глазами видел. Наружность его все время менялась. Он то носил русскую поддевку, то менял ее на костюм элегантного европейского денди, то был неистово религиозен, то впадал в страшное безбожие. Это для многих поэтов начала века было характерно. В его стихах очень много маскарадной темы. «Кем воспета радость лета, роща, радуга, ракета, на лужайке смех и крик, в пестроте огней и света, под мотивы минуэта, стройный фавн главой поник. Что белеет у фонтана, серой нежности тумана, чей там возглас, чей там вздох? Сердце раны, лишь обманы, лишь на вечер те тюрбаны, и искусствен в гроте мох. Запах грядок, пряный сладок, орликин на ласки падок, коломбина не строга, пусть недолги краски радуг, милый, хрупкий мир загадок, мне горит твоя дуга». Сети сразу обратили на него внимание. Почти всех крупных поэтов, в том числе Гумилев, отметил удивительную легкость и яркость его стиха. К сетям примыкают его «Александрийские песни». Они написаны удивительным стихом, в котором вроде нет ни ритма, ни рифмы, но на чем-то все очень здорово держится. Потом Сельвинский говорил, что он открыл стих, который дирижируется. Стихи Кузьмина из Александрийских песен тоже можно дирижировать. «Вечерний сумрак над теплым морем, огни маяков на потемневшем небе, запах вербены при конце пира, свежее утро после долгих бдений, прогулка в аллеях весеннего сада, крики и смех купающихся женщин, священные павлины у храма Юноны, продавцы фиалок, гранат и лимонов, воркуют голуби, сияет солнце, когда увижу тебя, родимый город». Тут ни под какой размер не подведешь, и рифмы нет. А тем не менее стихи на чем-то крепко держатся. Вскоре вышла его книга стихов под названием «Куранты любви». Когда еще не началась вот эта самая перестройка, у одного из наших издательств в Москве была идея издать эти куранты репринтно, то есть точную копию. К сожалению, это издание не осуществилось. Стояло в каталогах, даже цена была указана, смешная цена, 10 рублей. По тогдашним временам это было не так мало, но и немного. Чем интересен этот сборник? Во-первых, он таким вот форматом, инфолио. Во-вторых, к каждой песне приложены ноты. Надо сказать, что Кузьмин был первым бардом 20 века. Ну, все, наверное, авторскую песню более или менее знаете. Назовете «Трех китов» ее, Акуджаву, Высоцкого, Галича. Кто немножко подальше посмотрит, тот вспомнит еще Александра Вертинского. Что касается Кузьмина, то он гораздо раньше занимался всеми этими вещами. Он не только писал музыку, но сочинял стихи к этой музыке и сам пел. Но он, правда, не на гитаре играл, а на пианино. Он был профессиональным музыкантом. Учился у Лядова и у Римского-Корсакова композиции. Если верить Ирине Адоевцевой, то он и стихи свои начал сочинять из-за того, что его не устраивали тексты для музыки. Она невероятную вещь рассказывает в своих мемуарах. Будто он пожаловался на это Брюсову, и Брюсов сказал: «Вы пишите сами», и будто бы показал ему, как это надо делать. Я лично не представляю Брюсова, который мог бы учить писать стихи Кузьмина. Но это все равно как бас стал бы ставить голос тенору. У них совсем разный диапазон. Кузьмин потом говорил: «Стихи, как перепелки, падают прямо в рот». Ирина Адоевцева удивляется, потому что она знает, как работали над стихом. Ну, не только Пушкин, черновики Пушкина вы, может, когда-нибудь видели. Чирканы-перечирканы. 10 слов перепробует, пока найдет нужное. Того же Георгия Иванова, она тоже знает, что он усиленно работал над стихом. А тут вот такое: неужели это как перепелка в рот? «Я тихо от тебя иду, а ты остался на балконе. Коль славен наш Господь в Сионе, поют в Таврическом саду. Я вижу теплую звезду на светлом ярком небосклоне, и лучших слов я не найду, когда я от тебя иду, коль славен наш Господь в Сионе». Что касается курантов, у меня была когда-то идея прочитать эту музыку, попробовать ее разобрать, на какие мотивы он это пел. Но, к сожалению, тогда это не осуществилось, сейчас уже не осуществится. «Любовь расставляет сети из крепких шелков. Любовники, как дети, ищут оков. Вчера ты любви не знаешь, сегодня весь в огне. Вчера меня отвергаешь, сегодня клянешься мне. Завтра полюбит любивший и не любивший вчера. Придет к тебе небывший другие вечера. Полюбит тот, кто полюбит, когда настанет срок. И будет, что приготовит нам рок. Мы, как малые дети, ищем оков. И слепо падаем в сети из крепких шелков». Вот это из курантов, что это поется, но это музыка должна быть. Обычно, когда у меня бывает дурное настроение, я вспоминаю стихи Кузьмина, которые тоже из курантов, и которые так и называются: «Разрешение всех неприятностей». «Если завтра будет солнце, мы во Фьезале поедем. Если завтра будет дождь, то карету мы возьмем. Если встретим продавщицу, купим лилий целый ворох. Если мы ее не встретим, за цветами сходит грум. Если повар наш приедет, он зажарит нам тетерок. Если не приедет он, то к Данелю мы пойдем. Если денег будет много, мы закажем серенаду. Если денег нам не хватит, нам из Лондона пришлют. Если ты меня полюбишь, я тебе с восторгом верю. Если не полюбишь ты, то другую мы найдем. Вот так, такие очаровательные стихи. Это все из курантов. Очень много стихотворных сборников, о всех их я говорить не буду, и не все они равноценны. У него наряду с настоящими шедеврами попадаются стихи и не очень сильные, хотя изящество и легкость во всех стихах. Когда настала Великая Октябрьская социалистическая революция, или переворот, как теперь больше принято говорить, то он к этому отнесся довольно спокойно. Рюрик Ивнев свидетельствует, что Рюрик Ивнев сотрудничал с большевиками, был секретарем у Луначарского. И вот он говорит, что Кузьмин не так, как другие, он меня не укорял за мое сближение с большевиками. Ну и в самом деле у Кузьмина появляются интонации, которые Маяковского даже напоминают. Помните это начало советских депеш, головокружительное, всем, всем, всем. Словно голодному говорят «Ешь», а он, улыбаясь, отвечает «Ем». По стихам прошел крепкий наждак, обновитель языка, натика, и слово «гражданин» выглядит так, словно его впервые выдумала грамматика. Не будем уже говорить о том, что слово «гражданин» в 30-е годы приобрело какой-то следовательско-прокурорский оттенок. Но Кузьмин тогда, когда писал эти стихи, еще этого не знал. Один из знакомых, встретивших его как-то в голодном и холодном Петрограде, рассказывал в Париже Адамовичу, что Кузьмин ему говорит: «Зря вы ноете, батенька, самое лучшее наше время. Чем больше теряешь, тем лучше». Ну, как это понять? Наверное, как хорошую мину при плохой игре. Жизнь-то была достаточно тяжелая. В это время у него выходят сборники, которые называются «Вожатый» и «Нездешние вечера». Марина Ивановна Цветаева написала о Кузьмине очень проникновенную статью, которая называется «Нездешний вечер». Кстати, это продиктовано названием сборника Кузьмина «Нездешние вечера». Она там цитирует два четверостишия, я так их и запомнил. Потом оказалось, что это стихотворение гораздо длиннее, но, наверное, когда выделить из него только эти два четверостишия, то оно, пожалуй, даже будет лучше. «Вы так близки мне, так родны, что кажетесь уж нелюбимы. Наверное, так же холодны в раю друг другу серафимы. И молча я вздыхаю вновь, по-детски вижу совершенство. Быть может, это не любовь, но так похоже на блаженство». Марина Ивановна очень высоко оценила вот эти стихи. Кузьмин жил на улице Знаменской, которая потом называлась Рылеева, не знаю, как сейчас она называется. Сейчас в Петербурге все переименовали обратно. Настроения у него были разные. Потом он особого восторга перед ситуацией, так сказать, не испытывал. Сохранилось одно его стихотворение, которое нигде не напечатано. Я-то его знаю, так сказать, из уст Всеволода Николаевича Петрова. Потом Станислав Куняев в своем немножко одиозном журнале «Наш современник» напечатал его. Кто читает «Наш современник»? А между там много интересных вещей бывает. «Не губернаторша сидела с офицером, не государыня внимала ординарцу. На золоченом, закрученном стуле сидела Богородица и шила, а рядом с ней стоял Михаил Архангел. А шпору шпорой золотом звенел, у палисада конь стучал копытом, а у пригорка полотно белилось. Архангелу владычица сказала: уж право я, Михайлушка, не знаю, что и подумать. Неудобно слуху, ненареченной быть страна не может, одними литерами не спастися. Прожить нельзя без веры и надежды и без царя, дарованного Богом. Я женщина, жалею и злодеев, но этих за людей я не считаю, ведь сами от себя они отверглись и от души бессмертной отказались. Тебе предам их, действуй справедливо». Умолкла от шитья, не отрываясь, но слезы не блеснули на ресницах, и сумрачно стоял Михаил Архангел, а на броне пожаром солнце рдело. «Ну, с Богом, Богородица сказала». Потом в окошко тихо посмотрела и молвила: «Пройдет еще неделя, и станет полотно белее снега». Ну, не стало. Кузьмин жил в доме на Знаменской. Всеволод Николаевич меня водил, показывал этот дом. Он жил там на пятом этаже. Несмотря на суровые времена, у них часто бывали гости, поэты, читали стихи, на столе стоял большой самовар. Он жил в одной квартире со своим другом Юрием Юркуном и его женой Ольгой Гильдебрандт. По тогдашним временам даже вот эти невинные чаепития у самовара казались чем-то крамольными, на них косились. Управдом, бывший прапорщик, бывал иногда у них и говорил: «Когда-нибудь здесь будет мемориальная доска». В этом доме жили Кузьмин и Юркун, и управдом их не обижал. Сейчас может показаться странным, что там управдом может сделать. Сейчас мы его, когда надо, не всегда увидим, своего управдома. А тогда эти управдомы были довольно зловещими фигурами, вроде блоклейтеров в гитлеровской Германии. В их обязанности входил надзор за жильцами, докладывание всего этого по начальству. Так что мог обижать. Власть у них была большая. Но, слава богу, не обижал. Тем не менее, жизнь была не очень веселая, и вот именно тогда он написал один из своих шедевров. «Декабрь морозит в небе розовом, нетопленный чернеет дом, и мы, как Меньшиков в Березове, читаем Библию и ждем. И ждем чего? Самим известно ли, какой спасительной руки? Уж вспухнувшие пальцы треснули, и развалились башмаки. Уже не говорят о Врангеле, тупые протекают дни, на златокованном Архангеле лишь млеют сладостно огни. Пошли нам долгое терпение, и легкий дух, и крепкий сон, и милых книг святое чтение, и неизменный небосклон. Но если ангел скорбно склонится, заплакав, это навсегда, пусть упадет, как беззаконница, меня водившая звезда. Нет, только в ссылке мы, о, бедная моя любовь, лучами нежными, непылкими, родная согревает кровь, окрашивает губы розовым, не холоден минутный дом, и мы, как Меньшиков в Березове, читаем Библию и ждем». Эти стихи тоже при жизни поэта опубликованы не были. Первая публикация — журнал «Нева», 1988 год, много лет спустя после смерти поэта. Его печатали мало. Автор статьи о нем, Александр Лавров, считает, что он вообще смертельно скучал в этой действительности, которая была ему абсолютно чужда. Он писал прозу, «История Эмеля Бефа», «Плавающие путешествующие». Там в Александре Македонском, о Калиостро у него есть роман. Всеволод Николаевич Петров свою статью о Кузьмине так и назвал — «Калиостро». Вот он сам был похож на Калиостро внешне. Вот вы можете увидеть его на тех немногочисленных фотографиях, которые тут у меня есть. Последний сборник его стихов назывался «Форель разбивает лед». Покажется странным названием, но в самом деле весной, когда тонкий лед, рыба иногда хвостом лед разбивает, это в сборнике выступает как символ освобождения. Надо сказать, что Кузьмин был очень образованный человек. Когда ему говорили, восхищались его образованностью, он говорил: «Что вы, я знаю хорошо только музыку до Моцарта, итальянскую живопись Кватроченто и философию Плотина и гностиков. Например, античность Адриан Иванович Петровский знает гораздо лучше меня». Ну, это, наверное, в самом деле так. Адриан Иванович Петровский, переводчик Катулла и других римских поэтов, что-что античность знал. Но вот последний его сборник совершенно отошел от той прекрасной ясности, которую он декларировал в молодости. Стихи, конечно, прекрасны и сами по себе. Весь сборник можно рассматривать как некую философскую или музыкальную композицию. Ну и вырванные из контекста они сами по себе хороши. Но чтобы некоторые из них понять, к ним нужен обширный комментарий. Книга эта вышла в 1929 году каким-то чудом. Тогда таких книг уже не выпускали. Проза Кузьмина иногда печаталась, выпускали его переводы, а вот книги стихов не выходили. Первое вступление к сборнику «Форель разбивает лед». «Непрошенные гости сошлись ко мне на чай. Тут хочешь или не хочешь, с улыбкою встречай. Глаза у них померкли, и пальцы словно воск, и нищенский играет по швам убогий лоск. Художник утонувший топочет каблучком, За ним гусарский мальчик с простреленным виском. А вы и не рождались, о, мистер Дориан, зачем же так свободно садитесь на диван? Ну, память, экономка, воображение, бой, не пропущу вам даром проделки я такой. Это написано было где-то в 20-е годы, когда, в общем-то, современники его уже и мало понимали, что это такое. Для действительности, например, 1913 года все это было совершенно понятно. Художник, утонувший, топочет каблучком, что за художник? Оказывается, когда-то Кузьмин с компанией катался в лодке по Неве около Финского залива. В лодке был художник Николай Николаевич Сапунов. Ну, подул ветер, и лодка перевернулась. Все как-то зацепились за лодку и выплыли. Сапунов плавать не умел, он утонул. Этот образ преследовал Кузьмина почти всю его жизнь, до последних дней. У него есть и стихи, специально посвященные Сапунову, которые кончаются так. «Сказал, я не умею плавать, и вот отплыл плохой певец туда, где уж сплетала слава ему лазоревый венец». Вот это про художника утонувшего. Просто перед ним встают образы его прошлого, перед поэтом. А гусарский мальчик с простреленным виском. Сейчас мы все знаем о нем благодаря поэме «Без героя» Анны Андреевны Ахматовой. Это Всеволод Князев, который, кстати, вовсе не гусаром был, а драгуном. Он был влюблен в подругу Ахматовой, художницу Глебову Судейкину, и как-то увидел, что в полночь к ней прошествовал какой-то мужчина и остался у нее. Кстати, по некоторым сведениям, этот мужчина был Александр Блок. Этот самый Всеволод Князев, автор неплохого сборника стихов, пришел к себе домой и пустил себе пулю в висок. Вот гусарский мальчик с простреленным виском. Точнее, драгунский мальчик. Ну, а что касается мистера Дориана, то, наверное, вы знаете, что это Дориан Грей. Кстати, друга Кузьмина Юрия Юркуна за сходство с Оскаром Уайльдом многие звали Дорианом Греем. Такая ретроспекция некоторая. Многое в этом сборнике основано на гностических символах, которые мы с вами не знаем, мы не настолько образованы, как Кузьмин. Сейчас вышел вот такой толстый том Кузьмина, в котором все при жизни вышедшие сборники перепечатаны. Форель там тоже перепечатана. И даже оказывается, что там некоторые стихи в сборнике 29-го года были заменены точками, а в теперешнем издании они все восстановлены. Одно, например, посвящено тому, как вот его друг Юрий Юркун сидел в трюме, ожидая расстрела. Но тогда, в 30-е годы, в конце 20-х, об этом вслух говорить вообще было не принято. Так что это стихотворение предложили изъять, и Кузьмин заменил его точками. У него великолепные стихи есть в сборнике «Вожатый». Он писал о Пушкине, например. Я в одном месте читал стихи и с удивлением увидел, что там молодые девушки губами повторяют вроде за мной это. Я удивился, спросил, откуда вы это знаете. Крашены двери голубой краской, смазаны двери хорошо маслом. Ночью дверей не видно, ночью дверей не слышно, полной луны сила. Золото в потолке зодиаком, поминальные на полу фиалки, двустороннее зеркало круглеет. Ты и я вместе, полной луны сила. Моя сила на тебе играет, твоя сила на мне ликует. Высота медвяна каплет долу, прорастают розовые стебли, полной луны сила. Вам эти стихи не знакомы? Откуда вот эти молодые девушки знали? Оказывается, Юрий Шевчук это поет, группа ДДТ. Шевчука-то вы, наверное, знаете. В сборнике это есть. Я тут записал в свое время по публикации журнала «Нева». Пушкин. Он жив. У всех душа нетленна, но он особенно живет. Благоговейно и блаженно вкушаем вечной жизни мед. Пленительны и полнозвучны текут родимые слова, как наши выдумки докучны, и новизна, как не нова. Но в совершенство хладный камень, его черты нельзя замкнуть. Бежит, горя, летучий пламень, взволнованно вздымая грудь. Он жрец, и он веселый малый, пророк и страстный человек. Но в смене чувства небывалой к одной черте направлен бег. Москва или к Петра Победный, деревня Моцарт и Жуан, и мрачный Герман, всадник медный, и наше солнце, наш туман. романтик, классик, старый, новый. Он Пушкин, и бессмертен он. К чему же школьные оковы тому, кто сам себе закон? Из стран, откуда нет возврата, через года он бросил мост. И если в нем признаем брата, он не обидится, он прост. И он живой, живая шутка живит арабские уста. И смех, и звон, и прибаутка влекут в бывалые места. Так полон голос милой жизни, такою прелестью живим, что слышим мы в печальной тризне дыхание светлых именин. О Пушкине писать вообще достаточно рискованно, потому что невольно вступаешь в соревнование со стихом самого Александра Сергеевича. Но я думаю, что такое соревнование Михаил Алексеевич в данном случае выдержал. Стих его также легок и свободен, как стихи Пушкина. Из стихов 30-х годов, которые уже совсем неизвестны, в форель это не вошло. «Мне не горьки нужда и плен, и разрушение, и голод, но в душу проникает холод, сладелой струйкой вьется тлен. Что значит хлеб, вода, дрова? Мы поняли и будто знаем, но с каждым часом забываем иные лучшие слова. Лежим, как жалостный помет, на вытоптанном голом поле, и будем так лежать, доколе Господь души в нас не вдохнет». В этот сборник вошли только изданные при жизни. Этих стихов там нету. После «Форели» у него вообще ничего не печатается. Последняя публикация его, кстати, я ее раздобыл, журнал «Звезда», 34-й год. Это перевод из Гомера «Прощание Гектора с Андромахой». Умер он в 36-м году, я уже сказал, что он успел умереть вовремя. Потом и Юркуна, и его семью всех арестовали, архив исчез, все погибло. Вот Всеволод Николаевич Петров провожал Кузьмина в последний путь. Его поразило то, что священник во время панихиды сказал собравшимся: «Живите хорошо и живите весело». Такая рекомендация в устах священника его несколько удивила. Но стоявшая рядом Ольга Гильдебрандт, я уже упоминал ее художницу, жену Юркуна, сказала, что это вполне в христианском духе, и главное, вполне соответствует духу самого Михаила Алексеевича. Он умудрялся даже в то время, когда веселиться было не от чего, все-таки сохранять присутствие духа и вселять это присутствие духа в других. Именно поэтому, может быть, он очень ценен как поэт. Конечно, наступали времена, когда его вовсе забыли. Были времена, когда к нему, наоборот, был возбужден интерес. Сейчас тоже как-то его стали подзабывать опять. Но это все волнами идет. Как бы то ни было, он занял в поэзии свое место, которое у него никто не в силах отнять. Автор статьи о нем, Толмачев, сказал: «Он был поэт первоклассный». И это истинная правда.